Вечерний разговор о спорте.
Наступает вечер, это самое спортивное время. По вечерам проходят поединки различных команд и финалы соревнований. Сегодняшний день не будет исключением. Физкульт, привет! У микрофона Михаил Якимов
и Александр Потенихин.
В прямом эфире городской волны программа «Вечерний разговор о спорте». А выпуск мы по традиции начнем с анонсов самых интересных спортивных событий.
Завтра в спорткомплексе «Север» в очередном матче баскетбольной суперлиги Новосибирск сыграет с дублерами московского ЦСКА. Сейчас наш клуб занимает 7 место в чемпионате. Московская команда на 4-й строчке. Начало матча в 19:30. Вход бесплатный. Для тех, кто не успеет добраться в спорткомплекс «Север», на сайте клуба организуют онлайн-трансляцию.
К следующему анонсу. Первенство Новосибирской области по самбо среди юношей и девушек 2002 и 2003 годов рождения, посвященное памяти кавалера ордена Красной Звезды Михаила Шворнева, пройдет в предстоящее воскресенье. Турнир памяти нашего земляка в этом году будет уже 36-м. В нем примут участие более 150 самбистов, которые поборются за право войти в сборную области, чтобы представлять наш регион на первенстве Сибирского федерального округа, которое состоится в Кемерово в конце марта. Региональное первенство пройдет в спортивном зале Сибирского государственного университета путей сообщения по адресу улицы Залесского, 3, в 12:00 церемония открытия.
Сегодня в 19:00 состоится, наверное, самое значимое событие Олимпиады. Хоккейный матч Россия-Словакия. Миша, вот твои прогнозы на этот матч?
Я думаю, наша сборная едет в самом сильном составе из тех, которые могли бы быть представлены. В отсутствие НХЛовцев. Все самые топовые игроки из двух самых топовых клубов ЦСКА и СКА в сборную России составляют. Поэтому я думаю, что победа россиян должна быть уверенной. Я бы вот так 4-2 поставил.
И еще один анонс, пожалуй, самый главный в сегодняшней программе. Во второй половине гостем нашей студии станет призер молодежного первенства мира по бобслею Денис Коротков. Узнаем, как ему удалось достичь таких высот, тренируясь в Новосибирске, где нет профессиональной санно-бобслейной трассы.
Переходим к новостям.
О спорте. Вечерний разговор на городской волне.
Ну что ж, самые главные новости последних дней, естественно, связаны с Олимпийскими играми. На играх 2018 полиция не сумела отнять раритетный флаг комсомольцев Магадана. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе воспрепятствовала действиям корейской полиции, намеренной конфисковать у одного из российских болельщиков комсомольский флаг времен СССР. Вмешательство трехкратной олимпийской чемпионки сохранило знамя у владельца, несмотря на погнутое древко. Как рассказал болельщик сборной России, этот флаг долго хранился на складе. Мне его передали, и я приехал с ним в Корею. Это знамя 70-х годов Магаданского горкома комсомола. Его вырвали из рук, погнули древко, но в итоге все равно вернули владельцу.
А следующая новость также из Кореи. Канадской шорт-трекистке угрожали, представляешь, смертью после завоевания бронзы. Ким Бутен стала объектом оскорблений и угроз, выиграв бронзу на дистанции 500 метров. Спортсменка, которая финишировала четвертой, получила медаль после дисквалификации хозяйки соревнований Чхве Мин Чон. Когда объявили итоги, тысячи болельщиков из Южной Кореи стали оскорблять канадскую спортсменку в социальных сетях. И в результате она закрыла доступ к своим страницам в Твиттере и Инстаграме. В частности, ей написали: «Поздравляем с грязной медалью. Канада, ты научила жульничать. И также вот самое ужасное. Если я тебя найду, ты умрешь». Во многих сообщениях был добавлен эмодзи с ножом. Но мне кажется, это уже просто переходит все границы.
Какая-то жестокость, я не знаю. Даже японцы в аниме, по-моему, такую жесть не могут себе представить, чтобы просто так начали угрожать спортсменке. Я, конечно, понимаю, что им обидно за свою соотечественницу, тем более в шорт-треке, в виде традиционно сильном в Корее. Ну как можно угрожать человеку расправой, тем более, не, ну, может быть, конечно, она пожаловалась, я вот этого нюанса не знаю, честно говоря.
Мне кажется, никто не жаловался, в любом случае мы поздравляем канадскую шорт-трекистку с медалью, и я думаю, переходим к следующей новости.
Да, а следующая новость опять из Пхенчхана. Даже Почта России справилась бы лучше. Из отправленного Олимпийским комитетом России списка 500 спортсменов комиссии МОК было одобрено 391 имя, а не 300. 89, как утверждалось ранее. Двое пострадавших — это конькобежец Сергей Грессов и бобслист Дмитрий Попов. Причину потери двух кандидатов на участие в играх по дороге из комиссии в МОК суд не установил, но считает ситуацию спорной. Тем не менее, они имели право выступить на Олимпиаде. Не исключено, что после этого уточнения вопрос об участии Грецова и Попова снова будет поднят. Кроме того, как утверждается в документе, УКР имел возможность заполнить почти всю квоту российской сборной на Олимпиаде. 209 из 211 человек. Однако по неизвестным причинам в Пхёнчхан поехали только 169 спортсменов. Вот тут, кстати, у меня на ум приходит такая интересная история, связанная с бобслеем. Угу. Ты знал, что вместо наших спортсменов квоту, которую могли дополнить нашими спортсменами, но Федерация бобслея почему-то этого не сделала. Дополнили в итоге спортсмен даже из Ямайки поехал, который и мечтать не мог попасть на Олимпийские игры.
Очень странно. Я думаю, это об вот этом саночник, мы сегодня можем спросить у нашего гостя. Напомню, сегодня у нас в студии во второй части программы будет Денис Коротков. Это призер молодежного первенства мира по бобслею. А следующая новость, мы уже переходим к локальным новостям, к новосибирским. Она самая радостная для всех хоккейных болельщиков. Новосибирск встретит лучших молодых хоккеистов мира. Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой 2023 года пройдет в нашем городе. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Как отметил функционер, я подтверждаю, молодежный чемпионат мира пройдет в Новосибирске. Остальной список в порядке. Мне нужно уточнить по турниру 2031 года. Ранее в интернете появился инсайт от известного канадского комментатора Горди Миллера. В своем твиттер он опубликовал список стран-хозяек 14 ближайших молодежных чемпионатов мира по хоккею, среди которых в 2023 году значилась Россия. Осталось только построить нам современную ледовую арену. Напомню, для ее возведения уже выделили первые 150 миллионов рублей, и располагаться она будет на левом берегу в пойме реки Обь.
Я также скажу, что эти 150 миллионов пойдут как раз на разработку проектно-сметной документации, то есть и подготовку какую-то первоначальную под строительство будущей арены, которая запланирована вместимость 12 тысяч зрителей одновременно во время хоккейных матчей.
Замечательно, да, после нашего 7,5-тысячника ЛДС Сибири 12 тысяч, я думаю, даже не только на чемпионате мира, а на матчах регулярного чемпионата КХЛ арена будет заполняться.
Ну, самое интересное, я надеюсь, что наконец-то места станут удобными для сидения и просмотра матчей, потому что вот приходишь ты на ЛДС и видишь, что рядом с тобой сидит человек, большой, габаритный, и ты понимаешь, что тебе всю игру 2 часа сидеть полубоком. Надеюсь, это будет устранено, так скажем, этот недостаток, и будет с комфортным 12 тысяч зрителей смотреть хоккей.
Думаю, проект составят таким образом, что хоккей будет интересно смотреть всем, и зрителям, и прессе, и для самих хоккеистов сделают удобные раздевалки, и арена будет готова принять молодежный чемпионат мира.
Кстати, интересно вокруг вот этой новости. Сначала Горд Миллер в твиттере объявил о том, что да, вот Новосибирску достанется место проведения. Потом в новосибирских СМИ сначала написали его твит, опубликовали, репостнули, грубо говоря. Другие новосибирские СМИ сказали, да все это неправда, да по-другому еще ничего не известно. А потом в итоге выступил Рене Фазель, и наконец-то была точка в этом споре поставлена. Новосибирск действительно примет молодежный чемпионат мира. И арена, про которую мы вот уже рассказали немножко, она будет располагаться в Оби, в пойме реки Обь. Там же планируют открыть станцию метро спортивная. А кроме того, на эту арену можно будет, кроме того, что на эту арену можно будет попасть на метро, я думаю, сделают еще и большую автопарковку. Там обязательное условие проекта на, по-моему, несколько даже тысяч автомобилей, если я ничего не путаю.
Да, я думаю, это правильно. И еще хочу уточнить то, что в 2031 году также Россия станет хозяйкой молодежного чемпионата мира.
Да, это правда. И Россия станет... Чаще всего Канада примет до 35-го года 6 чемпионатов, а Россия тоже примет 2 чемпионата. Далеко не все страны могут похвастаться этим.
Ну, это таким. Здорово.
Да. Ну что ж, вернемся мы к новостям. Поговорим немного о футболе в следующей части программы.
Вечерний разговор о спорте.
А с вами вечерний разговор о спорте на радио «Городская волна». И с вами Александр Потенихин и Михаил Якимов.
Еще раз здравствуйте, те, кто только что присоединился к нашему эфиру. Продолжаем рассказывать вам о главных новостях из жизни новосибирского и российского спорта. Следующая новость футбольная. Наконец-то стартовали плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы. В Лиге Европы на стадии 1/16 финала выступают российские команды. Московский ЦСКА сыграл в ничью с Цервеной Звездой из Сербии. Игра закончилась со счетом 0-0. Матч прошел в упорной борьбе. Сербская команда в каждом из таймов имела хорошие моменты открыть счет, но Игорь Акинфеев, голкипер армейцев, несколько раз выручил свою команду. В итоге зрители забитых мячей так и не увидели. Ответный матч между этими командами пройдет в среду 21 февраля в Москве.
А в Лиге Чемпионов состоялось уже два матча. Ювентус упустил победу в матче с английским Тоттенхэмом. Уже в начале игры нападающий итальянской команды Гонсало Игуаин оформил самый ранний в истории Лиги Чемпионов дубль. Для этого ему понадобилось всего 8 минут и 7 секунд. Ну а после англичане собрались и сравняли счет. Точные удары на счету Гарри Кейна и Кристиана Эриксона. В другом матче Манчестер Сити без труда на выезде переиграл швейцарский Базель со счетом 4-0. Сегодня Лига Чемпионов продолжится и состоится еще два поединка. Порту примет Ливерпуль, а мадридский Реал – ПСЖ. Я думаю, это самое... За этой парой будут следить больше всего. Ну, два гранда столкнулись уже на стадии 1/4.
Ну, реально, обладатель Кубка Чемпионов действующей, Лиги Чемпионов – это мадридский Реал. И ПСЖ, который последние несколько лет с приходом арабских шейхов в руководство, рвется просто к полуфиналу, к финалу Лиги Чемпионов, мечтает завоевать этот кубок. Сейчас Неймаром усилились. И вот противостояние Криштиану Роналду и Неймара – это главное противостояние сегодняшнего вечера.
Ну, на самом деле, в этих командах есть кому еще поиграть, кроме Неймара и Криштиану, поэтому я просто призываю всех бежать к экранам телевизоров и смотреть этот матч.
Ну, естественно. А что касается Лиги Европы, она стартует днем позже, то есть в четверг. Завтра три российских клуба вслед за ЦСКА выступят в плей-офф второго по значимости европейского турнира. 15 февраля Локомотив, Зенит и ЦСКА проведут первые матчи. Спартак сыграет дома с Атлетиком из Бильбао. Команда, напомню, сейчас занимает 13 место в чемпионате Испании. В последних 5 играх они 4 раза проиграли, четыре раза играли в ничью и один раз проиграли, но команда непредсказуемая. Всегда баски играли очень уверенно на выезде.
Да, и испанцы, дома в Лиге Европы. Испанцы, это, я считаю, это крепкий средняк Ла Лиги. Поэтому это будет настоящая борьба. Спартаку будет очень непросто.
Да, но Спартак усилился хорошо в межсезонье. Он, наверное, самые громкие трансферы были. Там и защитники из Италии, и прочие игроки пришли в московский коллектив. Так что, я думаю, так просто упускать победу один из лучших клубов России не намерен. Локомотив отправится в Ниццу. Французская команда занимает 9 место в чемпионате в своем внутреннем. Победила один раз в последних 5 матчей, один раз сыграла ничью и 3 поражения. Это как раз 3 матча подряд. Последняя Ницца проигрывает.
Но Ницца очень интересная команда, как минимум благодаря Марио Балотелли, Супер Марио, нападающему, который запомнился выступлением за сборную Италии. Сейчас, к сожалению, он не проходит в состав, но я думаю, это гроза обороны.
Да, для любого коллектива, особенно когда он начинает нервничать и психовать, тут он и становится грозой обороны,
не только
для гостей, но и для своего. Ну и, наконец, «Зенит» отправится в Глазго, где сыграет с лидером чемпионата Шотландии «Селтиком». Ну, у «Селтика» все хорошо, он всех громит в родном первенстве.
Но «Селтик» недавно проиграл 4-0.
Это кому же так?
К сожалению, не могу сейчас вспомнить кому, но они не проигрывали на протяжении 69 матчей в чемпионате Шотландии и проиграли матч со счетом 4-0.
Ну, бывает. Если 69 матчей не проигрывать, то уж у каждого бывает, может случиться оплошность.
Да. Ну вот, если честно, кажется, то, что в этой паре «Зенит» выглядит явным фаворитом. И, думаю, «Селтик» они пройдут спокойно. А вот «Локомотив» Ницца и «Спартак» Бильбао, там будет настоящая заруба.
Действительно. Но, с другой стороны, ЦСКА тоже выглядел явным фаворитом перед матчем с «Цервеной Звездой». Но, тем не менее, сербы смогли дома сыграть ничью. И, действительно, у них было несколько ярких атак. Там, если бы не Игорь Акинфеев, возможно, и проиграли бы даже армейцы на выезде. Так что нельзя тоже «Селтик» раньше времени списывать со счетов.
Ну да, помнишь матч Краснодара против «Цервеной Звезды» еще на групповом этапе... на отборочном этапе Лиги Европы. Этот матч показал то, что «Цервеная Звезда» на самом деле очень цепкая команда, и за каждый момент они готовы рвать жилы.
Действительно так. Ну что ж, будем болеть за наши клубы в Европе. Надеемся, что все четверо продолжат выступление в Лиге Европы.
А следующая новость тоже про европейский футбол. Россия стала бронзовым призером на чемпионате Европы по мини-футболу. В утешительном финале с минимальным счетом наши переиграли сборную Казахстана 1-0. В итоге чемпионами стали португальцы. В финале они в дополнительное время обыграли испанцев со счетом 3-2.
Ну вот здесь в мини-футболе у сборной России медаль на европейском и даже мировом первенстве уже не первая. В этом виде спорта мы гораздо удачливее, чем в большом футболе.
Да, также и в пляжном футболе, несмотря на то, что у нас очень много снега. Да, если был еще снежный футбол, я думаю, там бы 100% мы были первыми.
А ты знаешь, мы еще и в болотном футболе были чемпионами мира, так что все виды, кроме основного, нам под силу. Ну что ж, переходим к новостям другим, к новостям уже местного уровня, к новостям новосибирских клубов. Локомотив остановили. В волейбольной лиге чемпионов новосибирская команда в пятом туре на выезде проиграла польской команде «Скра» со счетом 0-3. Все партии завершились с одинаковым результатом 25-19. Бывает и такое. А самым результативным волейболистом у железнодорожников стал Николай Павлов, набравший 9 очков. У польской команды в этом матче получалось практически все. Отлично шла подача, получался прием. Игроки «Скра» поднимали тяжелейшие мячи и забивали из сложных положений. Ну, было видно, что хозяевам нужна эта победа, чтобы побороться за вторую путевку в группе, за вторую путевку в плей-офф в своей подгруппе.
Да, и сказался на игре нашего клуба очень длительный выезд. То есть команда путешествует по сложному маршруту Сургут, Уфа, Варшава, Бельхаутов. Локомотив потерпел первое поражение в 5 матчах Лиги чемпионов, но тем не менее до сих пор держит первое место в группе. В 6-м туре Локомотив сыграет с московским Динамо, а впереди еще один перелет, на этот раз до Красноярска, где в субботу состоится матч Суперлиги с Енисеем. Будем надеяться, что в нем Лока покажет совсем другой футбол.
Волейбол. Ничего, бывает. Тем более, столько новостей про футбол сегодня было. А вот, кстати, как ты считаешь, Енисей будет легче, чем матч в Лиге чемпионов? Ведь в России, по-моему, Локомотив не проигрывал уже 4 игры подряд или около того.
Мне кажется, то, что в матче со Скре просто-напросто Локомотив сберег силы. Потому что в регулярном чемпионате очень сложный календарь. Ну, а первое место... Почти гарантировали себе.
Но выход из группы уже
выход
точно
гарантирован. Выход из группы 100%, да, Локомотив себе гарантировал. Поэтому этот матч, ну, не то чтобы отдать, здесь можно было дать поиграть не только Грозеру и компании, а также нашим запасным игрокам.
Да, ближайшему резерву, действительно так. Ну что ж, надеемся, что с Енисеем нашу команду ждет успех. Ну а вот другой Локомотив, баскетбольный, из Краснодара, разогнался так, что не остановился, пока не выиграл Кубок России. В финале этого турнира он обыграл на Нижний Новгород. Еще один клуб, представляющий сильнейшую лигу в нашей стране, лигу ВТБ. В первом полуфинальном матче финала 4 краснодарцы победили баскетбольный клуб «Новосибирск» со счетом 97-64. Превосходство одного из лидеров российского баскетбола было неоспоримым. Новосибирцы не смогли победить ни в одной четверти. Нашу команду можно поздравить с медалями, несмотря на это. В матче за бронзу новосибирцы в упорной борьбе одержали волевую победу над еще одним представителем Суперлиги – иркутским «Иркутом». К середине матча Новосибирск уступал 35-46, но во второй половине сумел переломить ситуацию. Итоговый счет 79-70. 75 в пользу нашей команды.
Это здорово, когда БК Новосибирск играет с командами Лиги ВТБ. Я еще помню свое детское воспоминание. Тогда я ходил на матч, еще тогда Локомотив был баскетбольный у нас. Играли против ЦСКА. Вот это золотое ЦСКА, Холден, Папалукас. Это просто потрясающее зрелище было.
Ну, я надеюсь, что рано или поздно ВТБ, главная лига России баскетбольная, вернется в Новосибирск. Найдутся спонсоры и средства. И наш город будет представлен в сильнейшем турнире России. Одной из сильнейших лиг Европы, что уж там говорить.
Ну да, будем надеяться. После чемпионата мира новосибирский клуб по хоккею с мячом «Сипсельмаш» сыграл в чемпионате России в ничью с нижегородским стартом 3-3, а затем разгромил в Кирове местную родину со счетом 14-3. Представляешь, какой счет.
Сегодня... Это редко даже для хоккея с мячом, где бывают крупный счет бывает забито много голов, много мячей, но несмотря ни на что, 14-3, это же вообще, родина просто не подъехала, видимо, на матч, где-то остались дома, не захотели выйти на площадку, и пришлось выпустить детей. Я не знаю, как оправдать такой разгром еще.
Так вот, а сегодня Сибсельмаш завершает выездную серию в Кемерово с местным Кузбассом. Игра начнется уже через несколько минут, 18:30 по нашему времени. В нынешнем чемпионате команды уже встречались в Новосибирске 11 ноября. Тогда победу со счетом 7-2 праздновали наши хоккеисты. Сейчас Сибсельмаш идет на 7-м месте в чемпионате страны.
Ну, я надеюсь, что кемеровчан смогут обыграть, но Кемерово — это всегда сложный соперник.
И это всегда сильный дерби.
А тем более они пробуют рассчитаться с новосибирцами за поражение в первом круге чемпионата. Ну, Сибсельмаш довольно уверенно идет на 7-м месте, оторвался уже от 9-го, я не помню точно, на несколько очков. То есть еще пара побед, а тем более таких уверенных, и новосибирцы гарантируют себе место в плей-офф чемпионата России. Что ж, переходим к следующим новостям. Заключительная на сегодня новость, и такая очень положительная. Новосибирская лыжница выиграла первенство России среди юниоров. Соревнования юношей и девушек 2002-2003 года рождения завершились в Рыбинске Ярославской области 11 февраля. Кристина Казанцева стала лучшей на дистанции 3 километра свободным стилем. Она завершила гонку за 8 минут 21,8 секунды. В этой же гонке новосибирская спортсменка Екатерина Осипова стала четвертой. У наших юношей лучший результат — 7 место. Это Никита Пи на 10-километровой дистанции классическим стилем. В общекомандном зачете сборная Новосибирской области стала 6-м. Замечательный результат для новосибирских спортсменов. А, кстати, две последние медали на Олимпиаде же тоже в
лыжах. Да, как раз лыжники завоевали.
А всего у наших, по-моему, 5, да, медалей?
Всего у нас 5 медалей, да, одно серебро и 4 бронзы. Ждем золото. По количеству медалей у тех команд, у кого еще нету золота, мы делим пока первое место с японцами. Вот такое вот достижение. То есть 5 медалей.
Ну, тоже неплохо.
Вечерний разговор о спорте.
А с вами вновь вечерний разговор о спорте на радио «Городская волна» 101.4 FM. И с вами его ведущий Александр Потенихин и Михаил Якимов. И к нам уже присоединился наш гость Денис Коротков. Это бронзовый призер первенства мира по бобслею среди спортсменов до 23 лет.
Мы расспросим Дениса обязательно обо всех наградах, но первый вопрос, у нас есть еще и телередакция «Новосибирские новости», и вот редактор попросил спросить у вас обязательно. Говорит, я понимаю, двойка, один разгоняет, второй рулит, а в четверках зачем еще двое? Вот, Денис, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос, зачем еще два человека в четверке?
Здравствуйте. Для более быстрого разгона, чтобы боб, это вот наша техника, на которой мы едем, разгонялся быстрее, была выше траектория прохождения виражей, и чтобы больше членов экипажа было в команде.
То есть правильно я понимаю, что когда 4 человека, боб тяжелее и скорость выше?
Да.
А от того, как разгоняют эти 4 человека, тоже влияет скорость боба?
Да, влияет выходная скорость боба, и дальше по всей трассе влияет каждая отсечка, время, скорость. В принципе, влияет каждый недочет, каждая ошибка. И также, как ты разогнал, как ты сел в него без ошибок. Если все хорошо получилось, то...
Вот тогда интересно, смотрите, ну разгоняющие, понятно. Вы, кстати, разгоняющие,
да.
Правильно понимаю? Да. Разгоняющие, понятно. Ваша задача быстро бежать максимально, толкать его, чтобы он вошел на трассу с максимальной уже скоростью. А потом-то вы по ходу трассы что вы делаете, разгоняющий? Просто ровно сидите и не шевелитесь или как?
Да, наша задача — ровно сидеть и не мешать пилоту выполнять свою работу.
То есть вы даже не переносите центр тяжести вправо-влево, вот вы просто сидите и доверяете управляющему уже?
Да, ты полностью сидишь под доверием пилота.
А как пилот подбирает под себя разгоняющих или как это получается? Как формируется команда?
Да, проводят тесты, где... Бегут разные спортсмены с разных сторон, у кого с какой стороны лучше получается. И от этого уже тренера отталкиваются по сбору экипажа.
А в каком виде вам больше нравится выступать? В двойках или в четверках?
Мне больше нравится в четверках. Больше скорость, интересней. Тот же самый разгон и посадка, уже более должен быть сплоченный коллектив. То есть разнобоя тут не получится.
А как вы сплочаете коллектив? Вы куда-то вместе ходите, то есть вы чувствуете себя командой? Вот об этом.
Ну, ходить не ходим, но вот когда нас объявляют, что вот экипаж такой-то, мы как бы всей командой, всей сборной, даже там несколько экипажей, мы всегда дружны, и тут не надо сближаться, мы как бы просто отрабатываем все, что от нас требуется.
А вам вот лично больше нравится выступать в четверке, а вот как распределяются места? Там же трое разгоняющих, я правильно понимаю? Кто садится первым за пилотом, кто последним? От чего это зависит?
Да, есть второй, третий и четвертый разгоняющий. Тут кто с какой стороны лучше бежит и садится, и кто с какой стороны как себя на тестах показал.
А бывало такое то, что путались местами?
Ну, чтобы путались местами, редко такое бывает. Бывает, что сталкиваются люди, и кто-нибудь может не сесть. У нас такая ситуация была. Не именно не у нашего экипажа, а у сборной России, у третьего экипажа нашего. Они столкнулись, и один из экипажей не сел. Команду дисквалифицировали.
А это все сразу дисквалификация соревнований или просто попытку не засчитывать?
Соревнований. Если у тебя человек не сел в боб.
Ну, то есть можно уже не рулить, тормозить сразу.
Денис, меня очень интересует вопрос. Вот у нас в Новосибирске нету санно-бобслейной трассы. Как так получилось, то, что вы пришли в бобслей и тем более достигли вот таких вершин?
Я до этого занимался легкой атлетикой. Один из знакомых тренеров позвал, говорит, хочешь попробовать в бобслее себя? Ну, мне стало это интересным, я стал готовиться к этому, приехал на тестирование, и у меня получилось войти в команду сборной. И дальше уже все пошло своим чередом.
То есть есть команда сборной Новосибирска или вы уже в сборной
нет,
России?
Нет, в сборной Новосибирска нет команды, у нас всего лишь пока что 3 человека. Это мы все от одного тренера с легкой атлетики. Просто вот позвали, пришли, попробовали, получилось.
А в легкой атлетике чем именно занимались?
Я бегал короткие барьеры, 60 с барьерами, 110 с барьерами.
А вот именно барьерный бег, да, как-то способствует вот переходу или... Нет такого,
ну,
в принципе.
Может быть и да, ну, как бы у вас приходят из разных видов спорта, из разных дистанций. Тут главное просто это твоя скорость и сила.
А вот как попасть в сборную России из Новосибирска? То есть были какие-то договоренности, ваш тренер? Я так понимаю, что тренер по легкой атлетике, он же и начал тренировать вас как под бобслей уже. Или нет, или есть тренер, ну, по бобслею?
Больше сказать, что ему пришлось у нас уже тренировать в Новосибирске. Потому что вся его команда перешла бобслей. У нас есть тренера в Москве. Это личные тренера, тренера сборной и тренер в Новосибирске. В Новосибирске это мы ходим на стадионы, бегаем, какую-то работу выполняем специальную и тренажерные залы.
А кроме Новосибирска, где еще тренируетесь, где готовитесь к сезону?
Все лето мы проводим либо Москва, либо Кисловодск. С этого года будет. С сентября мы уже начинаем накат в Сочи по трассе.
Ну, то есть у нас только в Сочи, да, трасса? Больше негде?
Да, только в Сочи.
А как вот, я так понимаю, что каждый выход на трассу, он должен быть, вы проезжаете обязательно до финиша. Не бывает такого, что оп, потренировались, вернулись чуть-чуть?
На трассе такого не бывает. Такое у нас в Москве. Там специальный комплекс Парамонова, там стартовый разгон именно. Что ты разогнал, сел, он закатился в горку, ты обратно съехал и так далее. Сколько раз там тренер скажет, столько мы и бегаем. Это чисто тренировка стартового разгона.
А до какой скорости можно максимально разогнать боб? И как вообще вы переносите эту перегрузку? Как-то готовились, может быть, как космонавты?
Нет, мы никак к этому не готовились. Нас просто посадили и поехали. Перегрузку вот ощущаешь то, что большое давление давит очень сильно. На каких-то трассах сильнее, на каких-то слабее. У каждой трассы свое давление.
А почему это сказывается? Когда перепад высот сильный или из-за чего может быть больше?
Ну, нет, расположение виражей. Виражи выше, ниже, они как развернуты, либо стеной стоят. И от этого зависит давление, ну и от скорости.
Ну вот, кстати, тоже про расположение виражей. Иногда посмотришь вот на санно-бобслейную трассу, когда там нет участников, просто ее снимают, и там практически вертикальные бывают виражи, повороты. Как в них ходить, не страшно, не вылетали ни разу?
Ну, падения-то бывают, но как бы не страшно. Мы полностью доверяем пилотам.
А какие трассы считаются самыми опасными?
Есть такие какие-нибудь список вот, из тех, что вы хотя бы участвовали, принимали участие?
Ну, участвовал в Альтенберге, это считается такой сложной и опасной трассой. И пока что где еще не был, это Ванкувер.
Альтенберг — это Германия?
Да.
А чем она сложная? Много крутых виражей или перепады резкие?
Что? Резкие перепады и крутые виражи, и очень большая скорость. В Ванкувере самая большая скорость.
А какая?
В районах 150-155. В четверках.
Это в четверках, а в двойках?
В двойках, ну, до 150.
Скажите, вот мы сегодня говорим, и вы тоже отмечаете, что четверки интереснее, четверки более захватывающие, четверки быстрее. А зачем же тогда в двойках соревноваться, если четверки реально интересней?
Ну, некоторые пилоты едут в двойках лучше, чем в четверках, некоторые наоборот. И у каждого пилота тоже что-то свое, в чем у него лучше получается. И тут просто разновидность. Так же, как в атлетике, многие дистанции тут вот, двойки, четверки.
А меня еще интересует вопрос по обуви. Как вы выбираете обувь для старта? Большие ли там шипы? Ну и вообще обувь для бобслистов можно в магазине где-то купить?
Ну, навряд ли. Вы где-то это возьмете, там специальная обувь, много мелких шипов, там как иголки они. Там,
ну то есть это не футбольные сороконожки, которые были?
Нет, не такие.
И даже не легкоатлетические шиповки. А скажите, пожалуйста, а вот вы говорили, что в Новосибирске кроме вас еще двое. Ну, я так понимаю, Михаил Мордасов, да, о нем речь, который был кандидатом в сборную на Олимпиаду. А ну, к сожалению, не попал. И а кто третий? Кто третий спортсмен?
Василий Романько.
Расскажите немного о нем. Представьте.
Тренировались вместе с ним с 13 лет. Он прыгал в длину, тройной прыжок. Я бегал барьеры. Учились в одной школе. Я ушел в бобслей, он пошел заниматься в тренажерный зал, там, бодибилдингом, пауэрлифтингом, ну, уже в свое удовольствие как-то. И вот его позвали, он тоже захотел попробовать, ему стало это интересно.
Скажите, а вот вы знакомы с ситуацией про квоты, на олимпийские квоты? Вот писали недавно издание про то, что ну, могли добрать больше спортсменов на Олимпиаду именно в бобслее, в санном спорте, в бобслее. Знакомы вообще, да, с этой ситуацией?
Да, с этим знакомы.
А как считаете, почему федерация не пошла на такой шаг? Ну, неужели нельзя было дать нашим ребятам?
Ну, мы в это сильно не вникаем, это не наша задача. Тренера нам говорят, что это вам не нужно, мы это решаем сами. Ваша задача — это показывать хорошие результаты и готовиться к следующим соревнованиям.
О спорте. Вечерний разговор на городской волне.
В прямом эфире на городской волне с вами я, Михаил Якимов, мой коллега Александр Потенихин и гость нашего сегодняшнего эфира Денис Коротков, призер первенства мира по бобслею среди спортсменов до 23 лет. Денис, сразу хотелось бы задать вопрос такой. Вот в Новосибирске, вне ледовых трасс, где их нет, как тренируетесь, как готовитесь, над чем работаете сейчас?
Ну, подготовка проходит в два этапа. Это тренажерный зал и легкоатлетический манеж. В зале выполняю программу, которую предоставили мне мои тренера. Это со сборной. В манеже мы тренируемся с моим личным тренером по легкой атлетике.
А что за занятия? Какие-то особенные есть нюансы, моменты?
Да, особого ничего нету. Просто добавляется эта тележка. То, что ты толкаешь перед собой. Это в основном прыжковая работа. Это барьеры и большие разбегивания, чтобы не закисляться
после
тренажерного зала. Да.
А как вы тренируетесь вне льда на сборах? То есть проходите ли вы как-то трассу вне льда?
Ну, то есть разбор, да?
Да, есть разбор трассы.
Теория.
Нет, у нас, как я говорил уже, это у разгоняющих это эстакада, которая стартовый разгон тренирует только в Москве. У пилотов это только в Сочи на трассе они тренируются. Так они могут только трассу вот на видео смотреть для себя. Ну, я думаю, им это не нужно уже. А тренируемся на сборах, это мы также тренажерные залы, там специально уже идет подготовка под
непосредственно
присмотром тренера, да. И также проходит беговая тренировка, там также барьеры, тачка и разные виды бегов.
То есть разгоняющему по большому счету без разницы, какая трасса. Главное разогнать боб как можно быстрее, а дальше уже довериться.
Да, у нас задача именно такая.
А вот скажите, а пилотом не хотите стать?
Ну, хотелось бы попробовать. И надеюсь, это когда-нибудь получится у меня попробовать. Но в данной ситуации пока я себя вижу в качестве разгоняющего.
А вот скажите вообще, как попадают в пилоты? С разгоняющим понятно, но, наверное, большинство легкоатлеты, так это?
Да.
Вот. А в пилоты как попадают?
Ну, летное училище, я думаю, заканчивать не надо точно, да?
Некоторые приходят просто, если ниоткуда, ни с какого вида спорта или с легкоатлетики, и говорят, что хочу стать пилотом, они приезжают в Сочи и сидят, накатываются, их дают боб, ну, понятно, старенький какой-нибудь, чтобы они просто накатывались, изучали трассу, как... Что а основные пилоты у нас приходили, это с санок, саночный спорт. И у них уже они знают, что трасса, что это такое, что она из себя представляет. И то же самое проходит накат пилотов. Они накатываются какое-то время, а потом уже только выезжают на какие-то соревнования.
А как сильно у саночников адаптация проходила? То есть вот этот вот переход из скелетона в бобслей.
Ну или санки.
Санки-бобслей.
Да, 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 и санок в бобслей. Как долго он занимает, сколько времени?
Ну, у всех по-разному. Тут уже зависит от человека, как он может это все для себя схватить и научиться этому. Некоторым это дано, может он там через несколько месяцев уже хорошо поехать. Некоторые годами сидят и не очень хорошо все получается. Тут зависит от человека.
А на что похож вообще руль? Вот мы говорим о пилотах, а на что штурвал-то похож был?
Ну, там две ручки просто. На самом деле там сложная механизм, его сложно объяснить, но просто, если понятно, то это две ручки, они натянуты специальными возвратами, и дальше ты производишь правая ручка поворот вправо, левая ручка поворот влево.
Ну а насколько часто приходится пользоваться ими? Или в основном все-таки трасса выводит?
Нет, ты их вообще не отпускаешь, у тебя постоянно работа без перерыва от начала трассы до конца.
А пилот вот видно вот в маленькую щелочку, которая над бобом?
Да, он видит полностью всю трассу.
А на трассе есть желобы, получается, для лезвий боба?
Нету.
Только на разгоне, да? Вот там,
да, только на разгоне, это стартовый желоб. Ты разгоняешься, садишься, и дальше нету, просто лед. Просто желоб трасса.
Ну что ж, немножко хотелось бы еще поговорить об Олимпиаде.
Да, об этом мы не могли поговорить. Пропустили. Да, вот как вы думаете, как наша бобслейная сборная выступит на этих играх?
Ну, этого сказать будет очень сложно, потому что в последний момент меняли составы, и люди узнавали, что там, кто едет, кто нет. И... Ну, будем надеяться, что будет у них подготовка хорошая, и они хорошо выступят. Ну, будем надеяться, что будут призовые места у нас.
Но все равно без лидеров, к сожалению, осталась сборная России. Как считаете, ну, на призовые места реально рассчитывать? Или там в десятке, там в пятерке это уже будет достойное выступление?
Ну, будем надеяться, конечно, реально рассчитывать. А тут никто не застрахован от каких-то падений или чего-то еще. Каждый пилот, он должен подготовиться сам и... прийти с холодной головой на трассу.
У нас в Сочи будут альтернативные игры для спортсменов, которые не попали на эту Олимпиаду. Вот как вы считаете, они вообще нужны или нет?
Ну, я не знаю, от чего это все началось, эта вся ситуация на самом деле. И, ну, будет интересно спортсменам показать себя даже среди своих, даже там друзей или кого-то. И они примерно... Все равно каждый спортсмен знает, что он из себя представляет и какой бы он там мог показать результат на Олимпиаде. И он, я думаю, постарается доказать, что он на самом деле сильный. И даже те люди, которые приедут с Олимпиады, обогнать их и уже чтобы показать, что вот я сильнее.
Вы в любом случае общались, я думаю, с людьми, которых у нас не допустили до Олимпиады. Вот какая у них реакция была? Как они это восприняли?
Да, недоумение было, не по... Все было в непонятках, все было как-то скрыто и непонятно. Им просто сообщили, что такая ситуация и...
Ты не едешь.
Да, ну, какая реакция? Просто люди расстроены и люди задаются вопросом, почему.
А скажите, вот на Олимпиаде за кого-то болеть конкретного будете? Может, есть какие-то любимчики? Может, из других команд тоже есть, кроме России?
Именно в бобслее?
Да, именно в бобслее.
Да, в принципе, интересно всех посмотреть, это все топовые команды, которые это Германия, Америка, Канада. На Россию интересно посмотреть, как выступят наши ребята. Как бы...
Ну, может, с кем-то особенно дружны, будете поддерживать конкретно какого-то из спортсменов.
Да нет, просто интересно посмотреть, как все себя покажут.
А кроме бобслея, зачем еще будете следить?
Ну, а какие виды спорта?
Конечно же, хоккей, это скелетон, там тоже два наших спортсмена, и санки.
Вот уже совсем скоро начнется матч между Словенией и Россией. Как думаете, завершится игра эта?
Ну, вот победа России, тут даже говорить не
Да. А я вот еще думаю, сибирские игроки, за Сибирь болеете вообще, за хоккейную?
Да, болею, но ходить на матчи не всегда получается, это бывает очень редко.
А вообще получается совмещать спорт с учебой, с другими занятиями?
Очень сложно.
Как вот, я не знаю, вы же по полгода проводите где-то за пределами Новосибирска, на тренировках, на сборах. А как потом, как идут навстречу преподаватели?
Ну, в данный момент я не знаю, потому что пришлось взять академический отпуск. Ну, я думаю, что это сложно совмещать будет, но преподаватели, я думаю, пойдут навстречу.
Ну, по физкультуре автомат будет 100%.
Так вот я немножко хотел спросить про хоккей. Сибирь, знаете, что представители Сибири играют на Олимпийских играх в хоккей, но только в составах шведов?
Знаю это все.
Чехов. А за них будете переживать конкретно или нет? Или только за Россию?
Ну, нет, тут только за Россию.
Ну что ж, у нас сегодня эфир еще такой интересный. Он проходит в День Святого Валентина, 14 февраля.
Да, Денис, может быть, вы хотите поздравить кого-то с этим праздником в прямом эфире?
Ну, я бы хотел поздравить свою девушку с праздником Днем Святого Валентина. И сказать, что я тебя очень люблю. Ну и поздравить там родителей, папу, маму. С праздником.
Вообще, как считаете, хороший праздник? Нет, а то вот у нас часто бывает так, что не воспринимают как-то этот праздник.
Ну, праздник как праздник, просто это еще какой-то момент показать своим в трамплинке, что ты как-то любишь, воспринимаешь серьезно или что-то либо еще для кого-то.
Я вот в школе всегда ждал Дня Святого Валентина, чтобы работать в этой почте и пропускать уроки, да, и разносить валентинки по классу. Вот вроде бы ты и уроки прогуливаешь, а вроде и радость людям даришь.
Да, наверное, мечта любого школьника была. Да, да. Ну что ж, на сегодня, я думаю, мы обсудили все самые интересные вопросы, связанные с бобслеем, и не только. Денис, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Будем следить за Олимпиадой дальше. С вами были я, Михаил Якимов, мой коллега
Александр Потенихин. До встречи, слушайте радио «Городская волна» 101.4 FM.
До свидания.
Вечерний разговор о спорте. Через неделю в это же время на «Городской волне».